Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 27 декабря, время 20 часов в Киеве, 21 час в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале, уже остается несколько буквально дней до Нового года, но тем не менее, темы у нас все актуальные, так сказать, независимо от предстоящих праздниц, уже прошедших. В связи с Рождеством, а мы все равно с ними, со всеми предстоящими и прошедшими праздниками поздравляем зрителей нашего канала. Ну, у нас сегодня наш давний старый знакомый, добрый знакомый Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть.
Добрый вечер, рад вас видеть.
Да, и вот сегодня мы решили по следам вашей статьи, которая опубликована в «Важных историях», мы ссылку на эту статью дали в чате, если вы обнаружите в чате статью Юрия Евгеньевича, и, соответственно, в описании к видео тоже ее поставим, так что легко можете прочитать, это небольшая, в общем, небольшой текст. Мы назвали эфир «Как преодолеть паралич Запада». Да, и мне показалось, что статья, при том, что, казалось бы, ну, все важные тезисы повторенные, там дает несколько весьма существенных выводов, которые для нас имеют значение в контексте происходящих событий, вот с затягивающейся помощью Украине, с нерешительностью поддержки Израиля, значит, и вообще информационной кампании, антикампании, я бы сказал, которая против Израиля особенно сейчас масштабно идет, в общем, вновь приходит в голову вопрос относительно, насколько вообще Запад, как передовая цивилизация, способен нести эту миссию и дальше, и, в общем, предполагать под ней не только экономический рост, но, вообще говоря, и обеспечение безопасности, защиты ценностей и всего, что с этим связано. Давайте об этом как раз сегодня поговорим. Около 5000 нас смотрят, около 2000 поставили свои лайки. Напоминаю всем зрителям, пожалуйста, ну, как хотите, что называется, но если есть возможность, распространите ссылки на этот эфир. Проверьте обязательно, подписаны ли вы на канал Фейгин Лайв. Если не подписаны, то снова подпишитесь и поставьте колокольчик. Я уже не раз говорил об этом в эфирах. Последние 2-3 недели мы вдруг выяснили, благодаря нашим зрителям, что подписки слетают. Насколько это критично, сложно судить. Невозможно. Делает ли это алгоритм YouTube, происходит ли это произвольно как-то, я не знаю. То есть, но в любом случае, приближаясь к концу года, мы около 2 миллионов, как и чуть больше, имеем подписчиков. Но такими темпами мы, конечно, можем и потерять их какое-то количество, чего бы нам совершенно не хотелось. Люди могут по инерции смотреть, но не знать о том, что их подписка слетела. То есть они уже не являются подписчиком канала Фейгин Лайв. Так что позаботьтесь об этом, проверьте. Ну что, а мы тогда приступаем. Юрий Евгеньевич, ну вот вы написали статью, причем верно противопоставили две концепции, которые они к чему-то пересекались, где-то нет. После конца коммунизма, выразимся так, падения советской системы и Советского Союза как государства, ну и, соответственно, Восточного блока и всего, что с ним связано, в 90-х, в начале годов, действительно возникло это ощущение, но оно еще чуть раньше, написанная статья, значит, она потом переросла в книгу «Конец истории и последний человек» Фрэнсиса Фукуямы. И, соответственно, масштабная такая монография «Столкновение цивилизации» покойного Сэмюэля Хантингтона. Замечательная работа. Она тогда воспринималась как поверхностная публицистическая работа. Часто слышал такие оценки, нет глубины такой нужной. А на самом деле, вот подишь, как причудливо складывается, особенно научная история. То, что казалось, ну, вот такое на уровне такой публицистики, оказалось глубоким, провиденциальным, обладающим невероятным смыслом историческим работой. Да? А вещи, которые там сложно обосновывали, что-то дискутировали, да, создавали некие дискутабельные основания для тем различных, и так далее, куда-то сгинули, их не видно, не слышно, ничего. А вот, казалось бы, работа Хантингтона многое предопределила, о чем вы, собственно говоря, в своей статье, в своем тексте и пишете. Действительно, мир из идеологического перешел в стадию столкновения цивилизаций, ну, тогда еще и переводить борьба культур. Может быть, не очень точно, но будем считать, что и то, и другое правильно. И с чем мы столкнулись теперь? Спустя там 30 с лишним лет после падения коммунизма мы столкнулись, собственно говоря, с новым вызовом, который, да, преобразился, но от этого не стал ничуть менее опасен для цивилизованного сообщества. И две этих идущих сейчас войны. Одна масштабная в Восточной Европе, война в Украине, и другая – это конфликт на Ближнем Востоке, который потенциально всегда имеет перспективу разрастись до гигантской ближневосточной войны. И там столкнулись представители Запада. Таким посольством Запада на Ближнем Востоке является одно единственное государство – это Израиль, это западное государство, прозападное государство. И, соответственно, стремящиеся, наконец, уже порвать с исторической связью с Москвой, которая пошла в другую сторону Украины, вот вторым ее частью этого ареала западного. И вот они столкнулись с тем, что не очень понятно, как дальше будет происходить, особенно с Украиной. Там Израиль худо-бедно, но как-то себя защитит, если не начнется какая-то масштабная региональная война. А с Украиной, вот и по части ее поддержки и всего остального, масса вопросов. Что бы вот по этому поводу можно сказать? Действительно, в констатирующей части про паралич и как его преодолеть, мы сейчас дальше поговорим. Что можно добавить?
Добавить, наверное, можно только одно. Понимаете, возникла очень странная и, с моей точки зрения, такая достаточно опасная, тревожная ситуация, когда Запад исключительно мощный, я имею в виду коллективный Запад, так называемый, мы имеем в виду под этим Соединенные Штаты, вообще Северную Америку, Европу, Австралию, скорее всего, Японию, к этому можно присоединить, Новую Зеландию, в какой-то мере, возможно, Южную Корею. Тут можно по-разному можно конструировать этот коллективный Запад. Дело не в этом. То, что называют западная цивилизация, западный мир, коллективный Запад, как угодно, это исключительно мощный в экономическом, технологическом и военном отношении формирование, некое такое вот образование, цивилизационное образование. Если сопоставить, скажем, мощь, экономическую мощь Запада, вот этого коллективного Запада с Россией, можно так по разным подсчетам, но тем не менее примерно в 10-12 раз Запад превосходит Россию по основным показателям экономического развития, там ВВП, ВВП на душу населения и так далее и тому подобное. Но это один момент. Другой момент, что, на мой взгляд, гораздо важнее, чем просто показатели экономические, это расходы на НИОКР, на науку, технику, разработки и так далее. Потому что от этого зависит технологический прогресс, от этого зависит производство вооружений, качество вооружений и так далее. От этого зависит уровень и качество жизни и много чего другого. Так вот, это в 30 раз Запад превосходит Россию. И тем не менее, вот этот огромный потенциал, который есть у Запада, он не используется для утверждения собственных ценностей, да, для того, чтобы пресечь чреватую очень неприятными, трагическими, может быть, последствиями агрессию России против Украины, и занимает достаточно такую уклончивую, я бы сказал, позицию по отношению к усилиям Израиля по обеспечению собственной безопасности, для чего необходимо ликвидировать вот эти радикальные террористические организации и как-то решать вопрос с тем государством, с тем режимом, который их подпитывает, который их создает, который ими руководит, это Иран. Значит, иранский режим – это такая раковая опухоль на Ближнем Востоке, которая, к сожалению, практически с ним, в общем-то, и не борется. Вот те самые западные страны, за исключением Израиля, в котором понятно, что это уже вопрос выживания Израиля, вопрос существования этой страны. Тем не менее, крайне уклончивая, осторожная позиция от этого коллективного Запада и по Украине, и по Израилю, по помощи и поддержке Израиля. Вот это, такое противоречие между потенциалом и реальными делами. И объяснить это можно, я пытался это объяснить, назвав это параличом воли. Потому что потенциал есть, а воли нет. Почему ее нет? Вот это вопрос. Вот как мне... Ну, во-первых, это не первый раз такое бывало в истории Запада. Ну, скажем, 30-е годы прошлого века, конец 30-х годов, известное Мюнхенское соглашение. В общем, тогда действительно на Западе, ну, демократические страны Запада, Великобритания, Франция, в общем, проявили в ноябре 1938 года, проявили тот самый паралич воли и позволили Гитлеру, значит, приступить к оккупации Чехословакии. Ну, там шаг за шагом, естественно, как это полагается по теории, по стратегии Салями, сначала Судеты, потом на все прочее. Вот возникает вопрос, может ли Запад преодолеть вот этот паралич воли? И если для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, в общем, понять, откуда этот паралич возник вот 30 лет тому назад, когда Запад встал перед поисками ответа на вопрос, а что дальше будет в мире? Вот будет ли это столкновение цивилизаций? А что такое цивилизация? Ну, вопрос на засыпку, честно говоря, разные есть определения. Но, в общем, мы как-то понимаем, что есть вот некая западная цивилизация. Ее можно назвать по-научному иудео-христианская.
Ну, как ее Хантингтон называл в своей книге.
Ну да, но не только.
Но он, в общем, как бы пустил это, так сказать, в науку.
Да. Вот, есть цивилизация, которую, опять же, по-моему, тот же Хантингтон назвал восточно-православной, но имею в виду российскую цивилизацию. У Хантингтона вообще в качестве определяющего фактора того, что формирует цивилизацию, выступала религия и вытекающие из религии разного рода ценности, традиции и так далее и тому подобное. Значит, вот восточно-православная, ну, естественно, дальневосточная там и так далее, и тому подобное. Много у него было, по-моему, 8 он насчитал. И вот мы пытаемся понять сегодня, а может быть, он был прав? А как можно объяснить, скажем, торжество арабской улицы и вообще арабского менталитета, ну, скажем так, осторожно, когда была, скажем, террористическая атака на башни-близнецы в Нью-Йорке, когда, в общем, арабская улица плясала и танцевала. Это что? Это что? Какое отношение вот эта самая арабская улица, почему ее так возмущали вот эти символы американской цивилизации или западной цивилизации, вот эти башни? Близнецы. Вот именно вот такой простой, казалось бы, факт, ну, то есть он не простой, но он очевидный. Это вытекает из некоего того самого конфликта цивилизаций, столкновения цивилизаций. Объяснить вот это столкновение, наверное, далеко не полностью Хантингтон смог, но факт остается фактом, столкновение есть, независимо от того, что является причиной. Теперь почему, собственно, возникает паралич воли у Запада? Да очень просто, потому что вот тогда, в конце 80-х, в начале 90-х годов, возникает такая очень оптимистичная идея конца истории. Но, опять же, почему это назвали концом истории, это вопрос другой. Это уже какие-то отсылки к Гегелю, по-моему, были у Фукуямы. Но, тем не менее, вот такая теория возникла, а по этой теории, из этой теории следовало, что западная цивилизация, либеральная демократия, рыночная экономика одержали последнюю и основную победу. Все остальные, так сказать, идеологические формирования, конструкции, они уже, так сказать, оказались несостоятельными, коммунизм поражен, ну и теперь все будет хорошо. Раз все будет хорошо, если Россия двигается к... В России коммунизм рухнул, значит, Россия двигается семимильными шагами в сторону Запада, строит демократическое общество, строит рыночную экономику. Возник вопрос, конечно, о Китае. А как с Китаем быть? Ну, тогда, в общем, ответ был тоже довольно простой. Да, еще Китай не достиг такой вот стадии, как Россия. Но в Китае тоже происходит отказ от коммунизма, как идеологии, в общем, там начинаются рыночные реформы. Ну, в общем, рано или поздно Китай вступит вот в эту самую дружную семью демократических и рыночных обществ. А что нужно делать Западу? А Западу нужно, в общем, остается только две вещи. Две вещи. С одной стороны, нужно продвигать свою модель в те страны, в те регионы, которые не охвачены еще такими преобразованиями, ну, помогать строить демократию, помогать развивать рыночные отношения. С рыночными отношениями в Африке, в Азии, в Латинской Америке все, в общем, было более или менее нормально. А вот с демократией, конечно, были проблемы, но надо им помочь строить демократическое общество. А с Россией? А с Россией ничего, Россия присоединяется к Западу, войны в Европе не будет. А кто будет воевать с Западом в Европе? Россия? Да нет, что не будет она никогда. Вот теперь, если и не наша полностью, ну, так, в общем, присоединиться к нам рано или поздно. И единственное, что нужно делать, не нужно раздражать Россию, нужно уважать вот эти вот фантомные боли, фантомные имперские вот эти рудименты, ну, нужно понимать, понять Россию. Вот этот лозунг «понять Россию», он был очень популярен как раз в рамках вот этой вот доктрины. Эта доктрина стала доминировать. Из этой доктрины вытекали вполне практические свойства, ответы на вполне практические вопросы, а как строить, например, вооруженные силы, в расчете на какие войны. Ответ был простой, но если с Россией воевать не будем, это вообще исключено. Да, Китай нужно на какое-то время сдерживать, это правда. А главным должно быть направлением, должна быть антитеррористическая или контртеррористическая борьба, операции по поддержанию мира вот в этих самых... тех странах, которые мы сегодня называем глобальным югом. Ну, прежде всего, Африка, в меньшей мере Азия и еще в меньшей мере Латинская Америка. Вот. Из этого строилось на таких основах, на таких предположениях строилась военная стратегия. И к чему это привело? Привело к тому, что европейцы с большим удовольствием, практически все, может быть, за там, отдельными исключениями, но сказали, ну очень хорошо, мы теперь кардинально сократим военные расходы, сократим вооруженные силы. Они нам нужны, ну да, вот для каких-то экспедиционных операций, для экспедиции туда, в Третий мир, в глобальный юг, будем там, значит, бороться с террористами и обеспечивать миротворческие операции. Так продолжалось довольно долго, но первая, так сказать, ласточка, если хотите, первый сигнал прозвучал в начале 2000-х годов, когда Соединенные Штаты после атаки на башни-близнецы, значит, предприняли ряд операций в Афганистане, в Ираке. Ну и что получилось? А получилось очень нехорошо. Получилось, что, в общем, из Афганистана пришлось уходить, там ничего сделать не смогли, по сути дела, затратили колоссальные деньги. В Ираке, ну, в общем, тоже получилось не так, чтобы очень хорошо. Да, вроде бы такая формальная демократия есть, но страна нестабильна, в стране огромное влияние имеют, значит, разного рода радикальные организации исламского толка, исламистского толка. Но, тем не менее, это все-таки это как-то рассматривалось, ну, как некая девиация, что ли, если хотите. А как быть с Россией? А Россия, в общем, в это время уже начала, после прихода Путина, да, кстати говоря, еще и до прихода Путина, был такой любопытный разговор Билла Клинтона, когда он уже уходил, перед тем, как он уходил, и Бориса Ельцина тоже накануне его отставки. Значит, встретились они в Стамбуле, там были разного рода переговоры, и вот это просто описано уже, есть записи беседы, опубликованные в Соединенных Штатах. Ельцин говорит Клинтону, Билл, а давай-ка ты отдашь мне Европу. Вот, так сказать, отдай мне Европу. А тогда уже были всякого рода сложности, связанные там с балканскими делами и всеми прочими. А Клинтон его спрашивает, в свою очередь, а может быть тебе и Азию отдать, Борис? А тот говорит, да и в общем и Азию можно отдать. Вот такого рода настроения в российской верхушке, они существовали еще до прихода Путина к власти. Еще до того, как изменилась достаточно серьезно структура и состав правящих кругов России, правящих групп в России, но вот настроения такие были. А при Путине уже, ну, после того, как начался экономический рост из-за роста цен на нефть и всех прочих благоприятных факторов, стечения благоприятных факторов, вот тогда у Путина прорезались вот эти самые имперские настроения, имперские идеи. Он решил, что, по-видимому, решил, что вот теперь он может повторить все, так сказать, славные дела Петра I, Екатерины Великой и прочих, значит, строителей империи. И самое интересное это заключалось в том, что так думал не только Путин. А это такого рода настроения, они, в общем, были характерны и характерны до сих пор для российского массового сознания, ну, для большинства. Конечно, есть определенные, так сказать, когорты, определенные группы населения, для которых это все чуждо и противно, и которые понимают опасность интуитивно или сознательно, понимают опасность той политики, которую проводит российское руководство, российское государство. Но это меньшинство. Там можно спорить относительно того, там 20% не разделяет вот такого имперского сознания, или 15%, или 25%, но все равно это меньшинство. А большинство поддерживает Путина в этом отношении, потому что Путин реализует их собственные эмоции, их собственные точки зрения, их ожидания, их мечты, если хотите. И другие, в общем, просто другим безразлично. Значит, вот многим просто нужно там выпить стакан перед сном или, значит, перед телевизором и на всем успокоиться. Так что вот это обстоятельство на Западе хоть убей не понимали, многие не понимают до сих пор. И вот исходя из этого строилась политика в отношении России. Не надо раздражать Путина, не надо. Путин, в общем, понимает, куда идут, как развиваются события, понимает, что Россия все-таки рано или поздно должна вступить в семью цивилизованных наций. Вот такая формула тоже была и в России, кстати говоря, и на Западе. А как быть, например, с агрессией против Грузии в 2008 году? Ну, как быть? Ну, объяснили. Объяснили, правда, так. Ну, наверное, это Саакашвили сам виноват. Вот он как-то нехорошо отзывался о Путине, не пошел ему навстречу там по неким персональным назначениям. Ну, вот и получилось. Ну, правда, нужно сказать, что тогдашний президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший, в общем, смог стукнуть кулаком по столу, направить пару эсминцев, один, по-моему, эсминец, но все равно, туда, к берегам Грузии. В Тбилиси там находилась военно-транспортная эскадрилья Соединенных Штатов. В общем, Соединенные Штаты ясно совершенно высказались. Ну, хватит, нужно останавливать войска, значит, там на расстоянии, не очень большом расстоянии от Тбилиси, окончать эту войну и вообще вести дело к миру. И, в общем, ну, у Путина не было возможности, у Кремля, точнее, не было возможности для того, чтобы противостоять этому делу. Просто не было сил. Пришлось. Но после этого, в общем, никаких выводов из этого сделано не было. Сказали, в общем, общая точка зрения заключалась в том, что, да, ну вот, скорее всего, все-таки виноват Саакашвили. А Путин, да, ну, в общем, Россия, Путин, они вот так еще не полностью цивилизовались, но рано или поздно цивилизуются. Следующий момент – принятие, вопрос о принятии Украины и Грузии в НАТО. Та же самая история. Путин сказал «не, никогда не надо», и известные были два политических деятеля в Европе – Ангела Меркель и тогда французский президент Саркози сказали, ну, раз Путин против, значит, не надо. Ну, вот не будем рисковать так. Вот, вот эта политика, основанная на глубоком непонимании природы российского общества и российского менталитета, российского стратегического мышления, глубоко укорененного в истории, вот она привела к тому, что Запад оказался не готов к тому, чтобы дать отпор России, когда она вторглась в Украину. Так. Вот это вот достаточно печальная констатация факта, вот это, или фактов, как хотите. И теперь возникает вопрос, а можно ли вот преодолеть этот паралич Запада?
Так.
Да. Опять же, давайте попробуем посмотреть на то, как развивалось, как это все было в истории. Ну, про 30-е годы, про Мюнхенский диктат, как его называют в Чехии, мы уже говорили. После того, как стало ясно и в Лондоне, ну, прежде всего в Лондоне, в Париже тоже, что что Гитлер не останавливается, ну, тогда сменился премьер-министр в Великобритании, эта история хорошо известная, вместо Чемберлена пришел на этот пост, пришел Уинстон Черчилль, который провозгласил борьбу с Гитлером до последнего, до конца, непримиримую борьбу, это хорошо известно. И, в общем, в конечном итоге, опять же, благодаря тому, что Рузвельт, тогдашний президент Соединенных Штатов, смог преодолеть изоляционистские настроения в Соединенных Штатах, и Запад пошел тогда на союз со Сталином, в общем, удалось обуздать и разгромить гитлеровскую Германию, гитлеризм, и нацизм и фашизм как политические субъекты, как политические течения. И вот здесь опять можно, я прошу прощения, отвлекусь чуть-чуть. Вот когда мы теперь беспокоимся относительно того, что а вот придет к власти Трамп, вот, значит, изоляционизм в Америке восторжествует, но изоляционизм – это, в общем, изначально присущая американскому обществу такая система взглядов и настроений. Не в первый раз, и Рузвельту не первый раз эти настроения возникают в Соединенных Штатах. Рузвельту удалось их преодолеть, И, в общем, вся американская нация, американцы, в общем, достаточно активно участвовали и с энтузиазмом участвовали в разгроме гитлеровской Германии. Так что это не первый раз изоляционизм возникает. И его удавалось преодолеть. Теперь дальше посмотрим. В общем, была у того же Рузвельта, кстати говоря, были иллюзии относительно возможности примириться с найти какой-то общий знаменатель в отношениях с Советским Союзом. Отсюда возникает идея ООН, возникает идея вовлечения Советского Союза, вот некие такие общие структуры, с тем, чтобы постараться изменить природу советского общества. Но опять же не получилось ничего из этого, возникла холодная война, и вот тут Запад нашел в себе силы. Уже Запад, пострадавший, кстати говоря, очень сильно от войны в Европе, нашел в себе силы противостоять советской экспансии. Она была очень, в конце 40-х годов, очень опасна. Была создана НАТО, в общем, был реализован план Маршалла. В общем, все это было ясным примером того и является ясным примером того, что паралич Запада Запад может его преодолеть. Были и другие моменты, связанные с тем, что Запад находил в себе силы, прежде всего Соединенные Штаты, противостоять Советскому Союзу, советской экспансии, Карибский кризис. Тогда Кеннеди, в общем, человек, который, казалось бы, вошел в историю как такой миротворец и вроде бы даже симпатизировавший Советскому Союзу, но, в общем, поставил вопрос ребром, либо вы уходите, выводите свои ядерные ракеты из Кубы, либо, ну, тогда ничего не останется делать Соединенным Штатам. И Советский Союз пошел на уступки. Другой пример. То же самое, кстати говоря, было и в 70-х, 80-х годах, когда возник ракетный кризис в Европе, когда Советский Союз начал развертывать ракеты средней дальности, печально знаменитые вот эти СС-20. Вот я еще очень хорошо помню, как это было 80-е годы, как вот это словосочетание СС-20, вот оно на разных языках, значит, обсуждалось, писалось, звучало в эфире, там, как угодно. СС-20, СС-20 там, и так далее и тому подобное. Так вот, для того, чтобы преодолеть вот это такое начинание Советского Союза, чреватое, в общем, войной в Европе, потому что единственный смысл развертывания этих ракет заключался в том, чтобы нанести первый ядерный удар по Европе. В ответ по просьбе европейцев, кстати говоря, вот так, чтобы все было понятно, по просьбе европейцев Соединенные Штаты развернули в Европе свои ракеты средней дальности. И, в конце концов, в 87-м году советский лидер, тогда Михаил Горбачев, кстати говоря, по инициативе, во многом при поддержке и инициативе военных, подписал соглашение, договор об уничтожении этих самых ракет средней дальности в Европе. И советских, и американских, и вообще об уничтожении всех ракет этого класса. Не только в Европе, но и в Азии, кстати говоря, российские, советские ракеты тогда были уничтожены. Вот это пример того, что в условиях кризиса, примеры того, что в условиях кризиса Запад находит в себе силы для того, чтобы дать достаточно жесткий силовой отпор, ну, тогда Советскому Союзу, и восстановить свою безопасность. И вот мы сейчас пытаемся найти ответ, а решится ли Запад на такой серьезный отпор в отношении Украины? Я говорю только об Украине, потому что Строго говоря, Израиль, в общем, попросту не стал обращать внимание на вот эти на давление со стороны либеральных, леволиберальных кругов в западных странах, правительств некоторых государств, которые поддерживают, ну, как в Испании, например, поддерживают вот эти пропалестинские, антиизраильские демонстрации и настроения, ну и так далее и тому подобное. В Израиле, в общем, сказали, наша безопасность гораздо важнее, чем если мы должны искать какой-то общий язык вот с этими самыми антиизраильскими проявлениями, пропалестинскими настроениями, а по сути дела протеррористическими настроениями. Но это отдельный вопрос, откуда и почему появились в Европе, да и не только в Европе, в Соединенных Штатах, вот эти антиизраильские настроения, которые, по сути дела, являются проявлением того самого старого, хорошо известного антисемитизма, но только в их его современной какой-то упаковке и трактовке. Ну, бог с ними. Значит, можно ли рассчитывать на то, что Запад изменит свою позицию по отношению к помощи Украине вот в ближайший год, потому как настроение, в общем, достаточно пессимистичное по этому поводу? Я думаю, что да. Вот у меня почему-то складывается ощущение, что, в общем, на Западе начали понимать, чем они рискуют. Появились целый ряд статей в абсолютно такой либеральной, я бы сказал иногда, леволиберальной прессе, американской и не только американской, в которых живописуется, а что же будет с Западом, если Россия победит. И, в общем, картину рисуют, надо сказать, страшноватую, очень страшноватую. И то, что вот такие, такого рода статьи появляются в очень влиятельных средствах массовой информации Запада, это уже говорит о том, что началось переосмысление некоторых установок, стратегических установок в отношении Украины. Руководство правительственное, министры немецкого правительства, германского правительства, в том числе и Писториус, министр обороны, открыто говорят о том, что, в общем, ребята, надо восстанавливать мощь Бундесвера, которая была подорвана. Надо понимать, что если мы не будем помогать Украине, хотя там тоже позиция достаточно двойственная, но, в общем, тогда нам придется воевать. Тогда нам придется воевать в странах Балтии. Потому что после войны в Украине, если Россия победит, и даже если она не то чтобы победит, но выйдет из войны не разгромленной, она сможет восстановить вооруженные силы с учетом опыта войны, а это очень важно, и тогда через там какое-то количество лет, 5-7 лет, нас ждет новая война, ну, прежде всего, в Балтийском регионе, в Балтийском нападении России на страны Балтии, на Финляндию, ну и тогда придется воевать. То же самое говорит министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, убеждая значит, республиканских конгрессменов проголосовать за пакет, ну, тут известный пакет помощи Израилю, Тайваню и Украине. Тогда американские солдаты GI, значит, будут погибать на полях вот где-то там в странах Балтии, в Польше, вот в этих местах. В общем, понимание есть. Произошла даже вещь, которую я, честно говоря, не ожидал. Произошла такая вещь. Начали всерьез обсуждать вопрос о конфискации российских активов,
Это последние буквально пару недель такое общее место после 12-го пакета санкций европейского, где уже сказали, что те активы, которые Москва реквизировала западной компании, уже можно как бы значит, смотреть, что можно забирать у Москвы уже в Европе, в Америке, ну, в Европе, конечно, прежде всего.
То есть уже... Вот это вы очень правильно очень сказали, а ведь еще недавно вообще вопрос конфискации активов вызывал просто какое-то возмущение. Ну как же так? Это же нехорошо, это неправильно.
Это наш принцип.
Да, это противоречит всем нашим принципам, священному праву частной собственности там, и так далее, и тому подобное. А что подумают китайцы, а что подумают там еще кто-то, может быть, они тогда не будут вкладывать свои деньги в наших банках, не будут держать. Но вроде бы так получается, что на все эти сомнения и возражения, в общем, дан отрицательный ответ. И сейчас идет поиск механизма, как это сделать. Потому что, помимо всего прочего, нужно еще и ответить на некоторые очень важные вопросы. Ну, например, хорошо, деньги будут реквизированы. А кому они будут переданы? Украине или некой структуре международной, в которой, естественно, Украина будет присутствовать. И вот эта структура будет при помощи, при участие Украины.
Нет, там, международный фонд какой-то, межгосударственный фонд, который будет управлять советом и так далее, определять, куда деньгам идти. Я думаю, это уже обсуждалось. Это.
То есть, ну, в общем, вопрос, как я понимаю, должен решаться в начале февраля на очередном саммите группы семи. Вот эта вот группа семи, она и будет решать вопрос, ну, окончательно примет эти решения.
Ну, даже внешне, Юрий Евгеньевич, вот согласитесь, споры идут о 60 миллиардах выделения помощи Конгрессу США и ломаются и копии. Слушайте, там по меньшей мере триллион находится, да? По меньшей мере, ну, это и корпоративные, и государственные активы российские, которые находятся на Западе. Вообще, о чем разговор идет? Это бы с лихвой, так сказать, с крышей перекрывало все на свете. И куда более действенный механизм, я почему добавляю, потому что я тоже наблюдаю в прессе, как эта дискуссия ведется относительно нагрузки налогоплательщиков на Запад. Зачем? Для чего? Вот все лежит. Мамаша, пройдемте к Лабазу. Вот о чем речь. И все, и решение вопроса, понимаете?
Ну да, но ведь сколько было, как нужно было преодолеть себя западным политикам и вообще правящим кругам для того, чтобы прийти вот, ну еще не окончательно прийти к этому решению, но тем не менее подойти к ним, потому что это противоречило всем, значит, установкам, всем принципам, нормам и так далее, которые эти люди, которым свято верили. Но помимо этого есть еще проблема, которую, вот, о которой я не могу не сказать. Понимаете, вот если... Все-таки Запад постепенно приходит к мысли о том, что конца истории не наступило, что либеральная цивилизация и рыночная экономика вместе взятые еще не утвердили себя, и вроде бы и перспектива эта весьма сомнительная в глобальном масштабе. Значит, а что тогда нужно делать? А тогда встает вопрос очень серьезный. Потому что нужно, во-первых, пересматривать основополагающие стратегические установки. Нужно готовиться ментально, идеологически, концептуально к длительному, многолетнему периоду конфликтов самого разного толка и с Россией, и с вот теми самыми незападными радикальными группировками, радикальными цивилизациями, которые все равно вот как бы порождают, выделяют из себя вот эти террористические группировки, которые действуют по всему миру. Что делать с Ираном? Это ведь тоже вопрос непростой. А если Иран а он уже приблизился к созданию ядерного оружия. Вот. А что будет, если он создаст ядерное оружие? Значит, нужно вовремя успеть как-то это дело предотвратить. Для этого нужно перестраивать очень много в системе распределения, ну, в приоритетах распределения средств. Если сейчас огромные средства тратятся на социальные нужды, я имею в виду на Западе, на помощь вот этому самому глобальному югу и так далее и тому подобное, но если нужно готовиться к силовому противостоянию с иными цивилизациями, значит, тогда нужно средства перераспределять, а это, в общем, может не понравиться значительной части населения, которые, особенно тем группам, которые привыкли жить за счет работающих. А такие группы, в общем, и в Европе, и в Соединенных Штатах, вот эти группы, ну, давайте называть вещи своими именами, паразитирующие на той части обществ, которые работают, которые создают общественное богатство, но, значит, при помощи разного рода социальных программ это общественное богатство очень перераспределяется достаточно радикально в пользу тех, кто просто привык жить, ну, жить на пособие, да? Хорошо это, ну, конечно, это хорошо тем тогда и когда, в общем, нет реальной угрозы для существования западной цивилизации. Вот когда все хорошо, когда нет внешних угроз, или эти внешние угрозы незначительны, с ними можно справляться такими небольшими усилиями, недостаточно серьезными, а тогда, конечно, можно позволить себе ради сохранения социального мира и спокойствия социального, можно позволить себе выделять огромные деньги на социальные программы, на то, чтобы, значит, бороться с изменениями климата и так далее и тому подобное, помогать глобальному югу, в общем, в основном все-таки той части, которая относится к категории самых бедных стран и государств. А тогда, вот когда нет внешних угроз, тогда все хорошо. А когда они есть, значит, нужно каким-то образом объяснить населению, объяснить избирателям, что, в общем, ребят, дело не только в том, что вот пособия по безработице будут платиться не там, скажем, не 12 месяцев, а, допустим, 9 или, допустим, полгода. И нужно менять социальное, значит, законодательство рабочее и так далее. Ну, я имею в виду законодательство, регулирующее трудовые отношения между предпринимателями и работниками. А все это, в общем, может... Все это очень серьезные, очень сложные проблемы для Запада. Это нужно понимать. Но, тем не менее, это, в общем, как я понимаю, это неизбежный процесс, которому, в общем, рано или поздно западный мир придет. А как преодолеть паралич Запада? Да ведь главным образом вот это преодоление этого паралича как раз и является результатом действий Путина и российской верхушки. Потому что именно их действия, в общем, заставляют Запад задуматься, а правильно ли мы поступаем, если мы не придаем такого значения этим их угрозам, их размахиванию ядерным оружием, вот этим угрозам, которые в последние дни Путин себе позволяет по отношению там к Финляндии, по отношению к Латвии. В общем, все это нужно принимать всерьез.
Так, нас около 20 тысяч смотрит, и 8 500 поставили свои лайки. Я напоминаю зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Тарас Березовец у нас сегодня не смог, он будет в пятницу. То есть все нормально, он вернулся, но там последние дела он решает, он в пятницу выйдет в 21.00 с нами в эфир, так что все, кто ждут встречи именно с Тарасом Березовцом, вот я вас ориентирую на пятницу. Завтра будет эфир с Курбановой, Аленой Курбановой, как обычно, наш с ней эфир. Мы тоже обсудим текущие события недели. И в субботу с Ксенией вас могут ждать некоторые еще сюрпризы. Это все-таки дни уже в самый канун Нового года. И, соответственно, мы не то чтобы будем пить в эфире, пить запрещено в Ютубе, если вы знаете, там стаканы разливать, поэтому такого мы делать не будем. Но что-то вас ждет более ободряющее. Я, с другой стороны, и обнадеживающий, быть может. Так что посмотрим. Это всегда по ходу решается, невозможно заранее предвосхитить. Напоминаю также очень важную вещь. Да, кстати, статья Юрия Евгеньевича, повторяю, закреплена в чате, и вы ее можете обнаружить, ссылки под описанием этого видео, и почитать эту статью в важных историях, которую Юрий Евгеньевич для вас, соответственно, написал. И что еще я хотел сказать? Не забывайте, что у меня 27 января в Нью-Йорке, в Бруклине выступление. А в Ашиана Фиате я буду выступать с 1,5-2-часовой программой, очень насыщенной, поэтому там билет от $50, в общем, недорого для Нью-Йорка. Зайдите на сайт, в описании мы поставим ссылку. Соответственно, в чате, я надеюсь, Костя сейчас разместит. Ну, а у меня в аккаунтах в соцсетях везде эти объявления о проведении мероприятия. Я вот еду в Нью-Йорк. В феврале, видимо, я выступлю в Берлине и в марте в Варшаве. Так сказать, не часто, сразу говорю, это будет не часто происходить. Те, кто могут, я отдельно сообщу даты и в Берлине, и в Варшаве. Остается еще Париж и неохваченный Лондон. Мы сейчас решаем вопрос по залам. Если решим, я дополнительно об этом тоже сообщу. Ну что же, Юрий Евгеньевич, мы 50 уже почти 2 минуты. Спасибо вам огромное за этот эфир. Я думаю, что, как это обычно бывает, для людей это хорошая предпосылка, чтобы самим что-то еще посмотреть, поизучать, почитать. Очень рекомендую, отправляю книги Сэмюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Она не очень большая, вполне можно ее прочитать, и понимание у вас относительно происходящего куда более лучше сложится. Вот. Ну и, собственно, работы Фукуяма, у него несколько книг выходило, но в том числе и «Конец истории», «Последний человек», так что вот их тоже можно поизучать. Ну что, Юрий, спасибо огромное. С наступающим вас праздником. Увидимся буквально уже скоро, на следующей неделе, надеюсь, если все будет идти как идет. И обязательно вернемся к обсуждению текущих военных вопросов в том числе. Юрий, спасибо.
Спасибо вам и с наступающим.
Да, всем тоже.